говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Между Национальным фронтом и талибами. Население Афганистана платит жизнью за коррупцию власти. Марш несогласных в российском интернете. Этика и политика Всемирного банка. Развитие скандала вокруг Пола Вулфовица. И лишний вес в истории человечества. Мы начинаем цикл бесед об ожирении и борьбе с ним. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 2006 и первые месяцы 2007 года были самыми кровопролитными для мирного афганского населения с момента изгнания правительства талибов в 2001 году. Это данные исследования, проведенного международной правозащитной организацией Human Rights Watch. За прошлый год в результате действий талибов и террористов-самоубийц, а число таких терактов в стране с 2005 года только нарастает, в Афганистане погибли 700 человек. Всего талибы совершили 360 нападений, причем часть из них была направлена именно против гражданских объектов. Мы беседуем об этом исследовании с экспертом по терроризму в организации Human Rights Watch. О чем говорят эти данные? Движение талибов становится сильнее и набирает поддержку в стране, или правительство президента Хамида Карзая становится слабее и не может больше защищать мирное население? Мой собеседник Джон Систон.
Есть несколько причин, по которым талибы и аналогичные группы в Афганистане набирают силу за последние 1.5-2 года. Одна из них состоит в том, что правительство Хамида Карзая не смогло обеспечить безопасность и нормальное управление на юге страны, а это оставило в южных провинциях вакуум, которым и воспользовались талибы. А вторая причина, по-моему, исключительно проста. Они стали действовать более активно, чем раньше. Мы не проводили исследования, почему это происходит. Но вот что мы заметили в ходе нашего исследования, так это то, что они не просто становятся все более активными. Они также все чаще используют военные методы, которые противоречат законам войны. И именно поэтому в последнее время погибли столько мирных граждан. Это не неминуемые жертвы войны. Это во многих случаях прямой результат военных преступлений. The direct
result of war crimes. В вашем докладе тоже говорится о том, что талибы специально нападают на мирных жителей. Какие группы населения находятся в самой большой опасности?
Мы документально засвидетельствовали в этом докладе нападения на мирных жителей. Под прицелом находятся государственные учреждения, учителя, гуманитарные работники, те, кто, по мнению этих боевых групп, являются коллаборационистами. Но это не единственная тактика нападения на мирное население, которую мы обнаружили, проводя исследования. Талибы проводят также много нападений, которые в принципе не противоречат нормам ведения войны. Но они проводят их в густонаселенных районах, в местах, где люди собираются. Либо они применяют силу без разбора, не обращая внимания на мирных жителей, и в таких военных операциях талибов за последнее время погибло очень много народу. И этих жертв можно было бы избежать, если бы талибы использовали законные методы войны.
Давайте попытаемся представить себе логику, в соответствии с которой действуют эти люди. Вот вы говорите, что они преднамеренно убивают тех, кого считают коллаборационистами. Это учителя, врачи, гуманитарные работники, то есть люди, которые предоставляют определенные услуги обществу. Но ведь таким образом талибы подрывают саму возможность получить поддержку населения страны.
Именно поэтому мы и подготовили этот доклад. Нам кажется, что талибы и подобного рода группы сопротивления воспринимают эту критику. Они пытаются заручиться поддержкой местного населения, представить себя в качестве законной власти. Мы говорим им в ответ, то, что вы делаете, подрывает даже отдаленный образ законности, который у вас есть. Мы не занимаем стороны в вооруженном конфликте в Афганистане. Наша позиция состоит в следующем. Кто бы ни участвовал в этом конфликте, каковы бы ни были их цели, они не должны нарушать законы войны, они должны пытаться защищать гражданское население от военных операций. Кто бы эти операции ни проводил, талибы, НАТО, военные не должны уничтожать мирное население, они должны защищать жизни граждан.
Но в Афганистане нет традиции соблюдения законов войны.
Законы войны, конечно, не всегда соблюдаются. И чаще всего их не соблюдают повстанческие группы и группы сопротивления. Но это не значит, что у афганского населения отсутствует понятие о нормах и законах войны. Многие афганцы, с которыми мы встречались и беседовали, говорили нам о том, что сопротивление проводит незаконные операции, пользуются незаконными методами. И что бы ни думали талибы, талибы и аналогичные группы, афганцы относятся к терактам и убийствам мирных жителей как к преступлению, нарушению законов войны. Они не считают, что законы войны – это западная или иностранная концепция. Нет. Они считают, что эти законы созданы для того, чтобы защищать их, мирных жителей Афганистана. Это так же, как обычные преступления. Они часть общественной жизни. Люди повседневно нарушают законы государства, но законы все равно существуют, и они что-то значат для остальных людей.
Мы беседовали с Джоном Систоном, специалистом по терроризму в международной правозащитной организации Human Rights Watch. Обещанного талибами весеннего наступления пока так и не произошло. Зато другое событие в Кабуле, по мнению аналитиков, может еще больше ослабить власть президента Карзая или, по крайней мере, раскачать ее. Месяц назад в Афганистане был создан Объединенный национальный фронт. Вошли в него люди, знакомые тем, кто занимался афганским сопротивлением советскому вторжению в 80-х-90-х годах. Властелин провинции Мазари-Шериф Абдур-Рашид Дастум, властелин провинции Герат Исмаил Хан, бывший президент таджик Бурхануддин Рабани, которого сместили талибы в 96-м году, бывший сподвижник Ахмада Шахмасуда Юнус Кануни, а также министр внутренних дел в просоветском правительстве правительстве Наджибулы Мухаммед Гулябзой и внук короля Захир-Шаха Мустафа Захир. Я прочитала этот список и даже грустно стало. Кого-то из них я видела в Кабуле 15-17 лет назад. Они приходили к власти, потом их смещали, потом они возвращались, но жизнь в Афганистане от этого лучше не становилась. С момента создания этой весьма неоднородной группы под названием «Национальный фронт» прошел месяц. Понятно ли, чего они хотят? Каковы их политические цели? Со мной в студии мой коллега, обозреватель радиостанции «Свободный Афганистан» Хашем Амахман.
Как вы отметили, это действительно весьма неоднородная группа, но они заявляют, что хотят изменить политическую систему Афганистана. А это означает, что они стремятся создать более сильный парламент, ограничить власть президента и провести свободные выборы губернаторов провинций. На практике это означает, что они хотят внести изменения в конституцию страны, что в нынешней ситуации сделать сложно, практически невозможно. Так что им это не удастся. А с другой стороны, многие полагают, что именно из-за того, что эта группа столь неоднородна, она долго не продержится.
Чем их не устраивает нынешняя система политической власти в стране?
Они избрали председателем фронта бывшего президента Бурхануддина Рабани. Так вот он сказал.
Слабость правительства в разрешении кризиса и коррупция – серьезные угрозы безопасности страны. Видя это, группа политических партий и политиков страны решила не оставаться больше на обочине в решении национальных проблем. Они решили создать механизм для сотрудничества, сформировав единый национальный фронт и начав работать совместно.
Но почему так сложно внести изменения в Конституцию?
В Афганистане есть такой орган, который называется Лоя Джирга, и внести поправки в Конституцию может только это Великое Собрание представителей народа. Сейчас созвать это Великое Собрание очень сложно. Это стоит больших денег. Более того, пару лет назад эта Ассамблея народа уже собиралась, и люди приняли решение создать в стране сильную президентскую республику. Так что в народе поддержки этих предложений нет. Народ считает, что он уже принял решение.
Так в чем же смысл создания этого национального фронта? Они вряд ли пойдут на сотрудничество с талибами, потому что талибы в свое время именно их и отстранили от власти. Но они также вряд ли будут оказывать поддержку нынешнему президенту Карзаю, поскольку уже сейчас выступают как некая оппозиционная сила.
Одна из целей этого национального фронта – ослабить центральное правительство и провести свободные выборы в провинциях. Это точно превратит Афганистан в наркогосударство. Производство наркотиков уже сейчас процветает, а свободные местные выборы сделают этих наркобаронов, военных князей, полевых командиров еще более сильными. Если проводить свободные местные выборы, то все эти правители будут избраны, у них деньги и влияние на провинции. Афганистан тогда погрязнет в наркотиках, а именно этого сейчас международное сообщество опасается больше всего.
Странно было бы, если бы они не выиграли на свободных местных выборах. У владыки Мазари-Шерифа Абдур-Рашида Дастума, например, не только собственная армия, но и несколько газет и телестанция. Но почему они решили пригласить в состав этого фронта внука короля Захиршаха? Они рассчитывали, что королевская кровь даст им дополнительную поддержку населения?
Это любопытный момент. Внук Захиршаха никогда не участвовал в политической жизни Афганистана, никогда не был политиком. Он образованный человек, вернулся в Кабул недавно, и никто не знает, что побудило его вступить в этот фронт. Захиршах и вся королевская семья решили отстраниться от этого шага внука и уже заявили, что это его личное решение.
Мы беседовали с обозревателем радиостанции «Свободный Ирак» Хашемом Махмандом. В июле 2005 года правозащитная организация Human Rights Watch выпустила другой доклад о военных преступлениях, тех, которые были совершены в 92-93 годах, когда большинство из этих людей, составивших Национальный фронт, пришли к власти в Кабуле. Одно из документальных свидетельств – этнические чистки в западной части Кабула, где жили хазарейцы. Но нынешняя власть Афганистана решила не вспоминать старое и выписала всем поголовно амнистию. А люди? Люди оказались между этими силами – талибами, которые совершают военные преступления сейчас, и бывшими правителями, которых никогда ничто не останавливало от совершения военного преступления в прошлом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы же говорили о том, что именно блогеры, пользователи электронных дневников освещали марши несогласных в Москве и Петербурге так, как это не могли делать ни зарубежные, ни тем более российские средства информации. Кроме того, в живом журнале в ЖЖ «Пространстве» развернулась широкая дискуссия об оправданности действий оппозиции и допустимости тех мер, которые применили власти для разгона маршей протестовавших. Андрей Побицкий попытался составить обзор тех дневников, авторы которых по разным причинам сочувствуют российским властям и критикуют организатора оппозиционных шествий «Другую Россию».
Есть много дураков опасных, что без зазрения бегут на марши разных несогласных, а нефть газпромовскую жгут. Это вполне безобидная четверостишая из электронного дневника литератора Алексея Верницкого, никнейм Алексей В. Особенности речевого поведения в ЖЖ не асоциальны, они просто максимально приближены к нормам обыденного общения. Поэтому я вынужден сокращать цитаты, удаляя ненормативную лексику, которая ЖЖ-пользователями используется широко и весьма охотно. Никто, конечно же, не подсчитывал соотношение охранителей и бузатеров в пространстве Live Journal, но по ощущению за пределами статистического подхода, по активности оппоненты нынешней власти никак не уступают ее сторонникам. Начнем, тем не менее, с последних, ими же и закончим. Среди задержанных на Пушкинской площади и доставленных в отделение милиции оказался известный журналист Олег Кашин, никнейм Another Kashin. Он, хотя и не всегда выступает на стороне власти, но упрямо и последовательно, а зачастую, как считают многие, пользуясь недозволенными приемами, критикует путинскую оппозицию. В оценке марша несогласных Кашин не отступил от своего обычного негативизма, но действия милиции у него восторга также не вызвали.
«Зачем все это делалось? Зачем нас хватали? Это тоже понятно, но гораздо более спорно. Понятно, что дико оригинально и эффективно поймать всех, кто идет на чистые пруды, а потом показать по Первому каналу горстку уцелевших, слушающих Шендеровича, и сказать: «Ага, вот сколько народу пришло на марш, провалились, вся фигня». Насколько полезно и правильно последнее, это действительно спорно. После декабрьского марша, который действительно провалился, и провалился прежде всего потому, что никакая милиция этих не трогала, я радостно написал колонку «На взгляде». Сегодня я такую колонку написать не смогу, потому что марш не провалился, его сорвали силой. А как бы он прошел без вмешательства сарматов, мы не знаем. Собственно, только глубокая, часто сугубо личная антипатия к несогласным не позволяет мне сегодня сказать «я за них». Говорить «я за власть», естественно, тоже невозможно. Объективно, сегодняшнее поведение властей подарило «Другой России» некоторое количество вполне активных сторонников.
А вот такой совет Олег Кашин дает властям на будущее.
Не хотите, чтобы маршировали нацболы? Ловите их заранее. Вы же всех их знаете в лицо. А так, Ну и что получилось? Репортаж для Первого канала типа «Сегодня в Москве был марш согласия, но несколько десятков человек устроили на чистых прудах митинг».
Шеф-редактор газеты «Живой журнал» Максим Александров, никнейм «Скандал Макс». Его пост можно считать характерным для тех пользователей, которые утверждают, что для них несистемная оппозиция и ее акции неприемлемы эстетически.
Вы знаете, я вчера погулял по маршу, сегодня читаю отчеты и чувствую глубокую необходимость, просто-таки гражданский долг, давить эту гадину оппозиционную, этих бабушек, палками бьющих ОМОНовцев, этих престарелых пидорасов, орущих в лицо людям в форме оскорбления, за которые не прощают, этих малолетних девочек, ссущихся от восторга, когда на них смотрят сурово, этих хулиганов и провокаторов, орущих, что раз они русские, значит, могут нарушать все законы и правила, этих циничных гнид в костюмах, которые ничего, кроме Путина, в отставку не могут сказать или сделать. Но очень лень. И только в этом и состоит шанс всего этого многосотенного говна на успех. В смысле, на получение их боссами кресел повыше рангом.
Один из наиболее скандальных и агрессивных ЖЖ-юзеров, главный редактор интернет-сайта, название которого говорит само за себя, «Кремль.орг», Павел Данилин, никнейм «Спецпропагандон», как обычно использует весьма популярный между блогерами эпатажный жанр поношения оппонентов. Кстати, когда Данилин критикует представителей либерального лагеря или другой России, очень часто складывается ощущение, что он пародирует с явным перехлестом форматы забытой советской пропаганды. Впрочем, судите сами.
Мне очень нравится то, что я наблюдаю в ЖЖшечке в последние два дня. Наглядное подтверждение того, что наша оппозиция состоит из сукунов. Страх волной расплывается по комментариям и постам. Люди, бравирующие своими оппозиционностями, теперь откровенно пишут о том, что они боятся выходить на марши, так как они знают, что их посадят в кутузку, и это очень хорошо. Еще 2-3 таких марша, и несогласные будут только в ЖЖшечке. А на улицах не будет ни одного чмыря, который посмеет нарушать правила, и я считаю, что это замечательно. Раньше все считали, что режим можно сколько угодно хаять и совершать против него откровенные акты агрессии, а он будет вести себя как ласковый пудель. Теперь приходит понимание, что если ты объявил себя врагом режима, не жди, что режим будет твоим другом. Если ты выходишь на улицы с криками «Долой власть», то можешь не сомневаться, что получишь по своей тупой башке, и, возможно, что-то в ней перевернется, и ты станешь нормальным человеком. Наконец-то власть начала учить уму недоумков. Слава Кремлю, слава России, слава ОМОНу.
А вот хотя и не литературный шедевр, но понятный и характерный диалог, который Павел Данилин собственноручно сконструировал под фото, на котором рядышком запечатлены Клод Ван Дам и Владимир Путин.
Ван Дам, а вообще несогласных надо, конечно, душить, вот так. Путин. «Да что ты говоришь, Ван Дамушка? Мы люди добрые, мы их дубинками и на парашу часов на пять». Ван Дам. «Гуманисты, Владимир». Путин. «А то ж, на том и стоит земля русская».
Среди противников марша в «Живом журнале» немало и тех, кто просто не понимает, зачем выходить, протестовать, когда это с одной стороны ничего не изменит, с другой может помешать устроить с достаточным комфортом собственную жизнь. Пользователь с ником Ван Вин заявил неосторожно в ЖЖ, что устал от маршей. Себя он аттестовал успешным бизнесменом, которому удается зарабатывать неплохие деньги. Несмотря на то, что похожих реплик в дневниках хватает, именно этому юзеру не повезло. Сторонники марша устроили что-то вроде флеш-моба, набросившись на интеллигентного Ван Вина превосходящими силами. Большая часть этого своеобразного, вполне в духе ЖЖ диалога, не подлежит цитированию, но вот фрагмент дискуссии. Оппонент Ван Вина Станислав Яковлев, обозреватель сайта Каспаров.ру, никнейм «Эль Камбио», объясняет, что марша — это в том числе и результат небрежения со стороны властей интересами врачей, учителей и прочих честных тружеников.
На марши будут идти и собирать все большее число народу, пока власть вплотную не займется социальной политикой, перестав ставить неэффективных бюджетников безрыночной потенции на грань вымирания.
Бизнесмен не очень понимает, и в конце концов диалог заходит в тупик. Ван Вину обещан рак простаты, и он явно сконфужен и покидает поле боя после такого аргумента. Надо сказать, что по похожей схеме разыгрываются многие битвы в живом журнале. И вот еще развернутый аргументированный пост юзера Артема Акопяна с одноименным никнеймом о том, почему, на его взгляд, сегодняшнее российское государство должно максимально жестко обходиться с оппозицией.
«Я пережил, как и большинство из нас, страшную трагедию. На моих глазах было уничтожено мое государство. И уничтожено оно было не только врагами внешними и внутренними, но и безответственными лохами, кухонными болтунами, которых, надо отдать должное, развелось благодаря невероятной доступности высшего образования огромное количество. Так вот, я вижу, как сегодня происходит нечто подобное. Только-только государство встало из пепла, что казалось еще недавно поистине невероятным, как новая поросль интернетных лохов пытается своей болтовней все это похоронить. И я этого, признаюсь, очень боюсь. Вот почему я очень хотел бы репрессий. Пора заткнуть рты самым горластым, чтобы не смущали народ. Пора уже вернуть ответственность за тунеядство. Пора вспомнить о карательной психиатрии. Много чего пора вспомнить. Слава Газпрому!»
Я сознательно в основном привожу здесь мнение противников марша несогласных, поскольку серьезные и аргументированные дискуссии на эту тему можно найти и в другом месте. Да в том же ЖЖ-пространстве без всяких проблем. Но кажется весьма интересным проследить, как складывается корневая система, как выглядят эмоции и аргументы без всякой цензуры у сторонников власти. В этом материале приведены достаточно безобидные и вполне интеллектуальные, если брать средний уровень ЖЖ, реплики и дискуссии. Справедливости ради надо отметить, что оппоненты, охранители ведут себя ничуть не более сдержанно. В следующий раз посмотрим и на них.
Обзор мнений в российских блогах составил мой коллега Андрей Бабицкий. Радио «Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Группа журналистов обратилась к руководству России с требованием обеспечить соблюдение законов в отношении работников СМИ. В открытом письме говорится об участившихся случаях незаконных задержаний и избиений журналистов милиции. Особо отмечено обстоятельство проведения недавних маршей несогласных. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюс» сотрудники Следственного комитета МВД продолжают обыски. Изъяты документы. Эксгумация останков советских солдат в центре Таллина начнется через неделю и завершится в мае. Министр обороны Эстонии Яак Авиксоо издал соответствующий указ. Как пояснили в пресс-службе министерства, речь идет об идентификации останков, а не о перезахоронении. Совет Европы не реагирует должным образом на нарушение прав человека в Чечне, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. По мнению директора организации Кеннета Рота, Совет Европы поддался давлению России. В Багдаде в результате серии взрывов в среду погибли более 160 человек, свыше 100 ранены. Депутаты украинской оппозиции готовятся выйти из состава Верховной Рады. Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Южнокорейский студент, совершивший массовое убийство в Политехническом университете штата Вирджиния, ранее подозревался в преследовании двух студенток. В понедельник Чо Сен-Ху убил в здании университета 32 человека, после чего застрелился. В США объявлен траур. Экстремисты из движения «Талибана» убили директора женской школы в провинции Хост на востоке Афганистана. В Бишкеке более 3000 сторонников оппозиции проводят митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Этика и политика Всемирного банка. Развитие скандала вокруг Пола Вулфовица. И лишний вес в истории человечества. Мы начинаем цикл бесед об ожирении и борьбе с ним. Министр финансов США Генри Паулсон призвал в минувшие выходные своих европейских коллег не судить президента Всемирного банка Пола Вулфовица до тех пор, пока его будущее не решится на совете директоров. Беспокойство по поводу репутации Вулфовица выразили Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и Италия. Президента Всемирного банка обвиняют в нарушении этических принципов, которое компрометирует цели этого крупнейшего международного кредитного учреждения. За развитием этой истории следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Профессор математики Пол Вулфовиц – сын иммигрантов из Польши. Он сделал блестящую карьеру в правительстве, был дипломатом, занимал пост первого заместителя министра обороны. Вулфовиц считается главным архитектором войны в Ираке. По этой причине его назначение на пост президента Всемирного банка оказалось делом весьма нелегким. По традиции, кандидат должен быть американским гражданином, рекомендует его президент США, как глава крупнейшего государства-акционера банка. Но согласие других акционеров необходимо. Пол Вулфовиц приложил немало усилий, убеждая своих критиков в том, что он не будет слепым орудием американской политики. В июне 2005 года он был утвержден в нынешней должности. Как стало известно теперь, прежде чем подписать контракт с банком, Пол Вулфовиц поставил вопрос о конфликте интересов. Его близкие личные отношения с сотрудницей банка Шахой Ризой начались задолго до назначения, однако в новой ситуации Риза оказалась подчиненной своего друга и должна была уйти из банка. Уходить она категорически не хотела и считала, что о семейственности или протекционизме речь идти не может, поскольку между ней и Вулфовицем три ступени служебной лестницы и, соответственно, три начальника. Шаха Риза – уроженка Ливии и подданная Великобритании, специалист по экономике стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ее можно понять, она построила свою карьеру упорным трудом, как и Вулфовиц разведена и никаких норм этики не нарушила. С другой стороны, человеку с такой квалификацией и такими связями найти работу в Вашингтоне не проблема. О том, что произошло далее, рассказал журналистам сам Пол Вулфовиц.
2 года назад, когда я только пришел в банк, я поднял вопрос о потенциальном конфликте интересов и попросил освободить меня от его решения. Я обратился с этим вопросом в комитет по этике, и после продолжительных переговоров с председателем комитет рекомендовал повысить по службе госпожу Шаху Ризу и перевести ее на другую работу. Я попытался добросовестно выполнить эту рекомендацию, руководствуясь собственным ее пониманием, с тем, чтобы взять на себя ответственность за решение вопроса, который, как мне представлялось, мог нанести ущерб нашей организации. Оглядываясь назад, я жалею о том, что не прислушался к внутренней интуиции и не воздержался от участия в переговорах. Я совершил ошибку и сожалею об этом.
Пол Вулфовиц пытался объяснить, что действовал в интересах прежде всего самого банка.
Я обращаюсь к вам также с просьбой проявить понимание. Этот вопрос был не только болезненной личной дилеммой. Я вынужден был решать его, будучи новым человеком в этой организации и пытаясь освоиться в незнакомой среде. Сложилась беспрецедентная, исключительная ситуация. Состоявшийся перевод по службе не был добровольным, и я полагал, что если ситуация не будет разрешена посредством взаимного соглашения, то может возникнуть риск юридических последствий для нашей организации. Я принимаю принимаю на себя полную ответственность за детали решения этого вопроса. Я не пытался скрыть мои поступки или переложить ответственность на кого-либо. Сегодня утром я встретился с членами совета директоров и предложил им выработать некий механизм определения того, было ли достигнутое соглашение разумным выходом из положения. Я соглашусь с любыми средствами урегулирования ситуации, которые они предложат.
Что же произошло? В чем заключается его ошибка? Комитет по этике рекомендовал Полу Вулфовицу перевести Шаху Ризу на внешнюю службу, где она не будет подчиняться ему, и при этом предложить ей компенсацию за прерванный стаж в виде внеочередного повышения в должности и соответствующего повышения зарплаты. Комитет по этике, видимо, счел, что Вулфовицу будет удобнее решить вопрос со своей близкой знакомой приватно. В итоге Шаха Риза перешла на работу в Государственный департамент США, причем с зарплатой большей, чем у госсекретаря Кондолизы Райс. Если по истечении 5-летнего срока полномочий Вулфовица она вернется в банк, то на должность значительно выше той, с какой она ушла. А если он будет утвержден на второй срок, Шаха Риза должна будет получить пост вице-президента. Компенсация оказалась более чем щедрой, нарушающей внутренние правила, и это возмутило сотрудников банка, которые и сообщили об этом прессе. Эксперт Вашингтонского мозгового центра «Фонд наследия» Брэд Шафер считает, что история с переводом Шахи Ризы – лишь предлог для попытки избавиться от Вулфовица.
Им недовольны по разным поводам три разные группы. Политическая ситуация в банке всегда была очень сложной и неопределенной, но теперь она усугубилась персональной ошибкой, касающейся сомнительных действий по отношению к его компаньонке. В результате этот его шаг был использован теми, кто и без того находится в оппозиции к нему. Конечно, это не оправдание, но я думаю, ситуация искусственно раздута по иным причинам.
Чем и кому не угодил Вулфовиц? Комментаторы чаще всего указывают на амбициозную программу борьбы с бедностью, которую развернул Вулфовиц. На эти цели ему необходимо собрать 30 миллиардов долларов. Однако страны-доноры не спешат исполнить свои обязательства, а Вулфовиц настаивает. Другая линия критики – обвинение в том, что Вулфовиц слишком тесно связан с нынешней администрацией США, что он действует по ее указке и окружил себя советниками, которых привел с собой из правительства. Говорят также, что в некоторых странах недовольны мерами по противодействию коррупции, инициатором которых был Пол Вулфовиц. Есть и мнение, что правило, согласно которому банк может возглавлять только американец, пора пересмотреть. На пресс-конференции Пол Вулфовиц обещал согласиться с решением Совета директоров, каким бы оно ни было, и подробно ответил на вопрос о своей кадровой политике.
Господин Вулфовиц, вы сделали надлежащее управление ключевым аспектом вашей деятельности на посту президента Всемирного банка. И с учетом сделанного вами сегодня утром заявления, что вы могли бы ответить тем, кто скажет, кто сочтет случившееся не личной ошибкой, а серьезным сбоем в корпоративном управлении? И в связи с этим, нет ли у вас ощущения, что, независимо от решений Совета директоров, доверие к вам и возможность для вас оставаться на этом посту поставлены под сомнение?
Посмотрим, каким будет решение Совета, и тогда я определюсь относительно его решения. Но могу охарактеризовать вам мои тогдашние действия. Я оказался втянутым в эту проблему не по собственной воле. Я занялся ею не по личным причинам, а скорее за тем, чтобы разрешить ситуацию, которая, как мне казалось, была чревата риском для организации. Я не скрывал никаких своих поступков и, как я уже сказал, готов принять любые меры по выходу из сложившейся ситуации, которые пожелает предложить Совет.
Господин Вулфовиц, не могли бы вы ответить на жалобы сотрудников Всемирного банка, профессионалов, которые утверждают, что вы слишком плотно окружили себя узкой группой советников? Представляется, что в этой связи часто упоминается имя Робин Кливленд, а иногда и Сьюзен Фолсом, и не консультировались с заслуженными сотрудниками-профессионалами, не прислушивались к их советам.
Прежде всего, соглашусь с тем, что в сказанном вами есть определенное рациональное зерно, в том смысле, что когда я пришел сюда, я, как и любой новый руководитель, нуждался в нескольких людях, которых я хорошо знал прежде. Но и члены совета директоров, и сотрудники высказывали мне свою озабоченность, говоря, что на первых порах это можно было понять, но теперь необходимо четче определить роль моих двух советников. И на самом деле я согласен с ними и найду способ четче определить круг их обязанностей. Но, признавая это, должен также вам сказать, сказать. Думаю, что эти критические замечания уже несколько запоздали. Что я имею в виду? Я пригласил на должности управляющих директоров новозеландца и сальвадорца, с которыми я не был знаком до прихода в банк. Я пригласил на должность главного финансового директора итальянского гражданина, на должность исполнительного вице-президента шведа, на пост старшего вице-президента по внешним связям иорданца и еще два совсем недавних назначения, которые доставили мне особое удовольствие. Речь идет о двух женщинах из Африки. Джой Фумафи, которая ранее занимала посты министра здравоохранения Ботсваны, и помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения, который теперь является нашим новым вице-президентом по вопросам развития людских ресурсов, это потрясающая женщина и министр образования Нигерии Обиагелле Эзеквисиле, которая вскоре вступит в должность вице-президента регионального управления Банка по Африке. Так что почти все эти люди, само собой разумеется, не только работали в администрации Буша, но по большей части и не были раньше со мной знакомы. Гораздо более важно для меня то, что я познакомился со множеством отличных сотрудников. Я пригласил на должность руководителя аппарата Летисии Обенг, специалиста из банковской сферы Ганы. Ее заместителем работает Агюст Кваме, еще один прекрасный сотрудник банка, он из Кот-д'Ивуара. И я могу перечислить вам еще множество имен. Это уже становится немного утомительно, мне даже несколько странно, как это я мог до сих пор оставаться в окружении этих двух господ, которые не допускали бы ко мне всех остальных сотрудников. Это просто не соответствует действительности.
В отличие от правительств других стран, заявивших, что дождутся итогов служебного расследования, администрация США ждать не стала. Пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино от имени президента выразила поддержку Вулфовицу.
Президент питает полное доверие к Полу Вулфовицу. Он прекрасно работает во Всемирном банке над тем, чтобы вытащить из бедности людей повсюду в мире. Он принес извинения. Совет директоров проводит свое служебное расследование. Мы ожидаем, что он останется на посту президента Всемирного банка. Он пользуется поддержкой президента.
Один из журналистов попытался выяснить, как президент расценивает инцидент с точки зрения семейной морали.
«Таймс пишет, что пребывание господина Вулфовица на посту президента Всемирного банка, цитирую, обратилось в хаос, поскольку выяснилось, что он участвовал в принятии решения о повышении жалования своей компаньонки Шахи Ризи, за что сотрудники банка встретили его недавно возгласами неодобрения и призывами уйти в отставку». У меня два вопроса. Считает ли президент, что господин Вулфовиц поступил хорошо или дурно, оказывая такую услугу лицу, которое «Таймс» определяет как его компаньонку?
Как я уже сказала, президент извинился по этому поводу. Он взял на себя всю ответственность. То есть это Пол Вулфовиц извинился и встречался с советом директоров, и теперь там идет изучение вопроса.
Какой смысл должна вложить публика в слово «компаньонка»? Разве это не любовница? Считает ли президент, что лица, назначенные на такие посты...
В этот аспект я вдаваться не буду. Спасибо за настойчивость, но вот не буду и все тут.
Получив поддержку президента Буша, Пол Вулфовиц заметно ободрился и заявил, что в отставку не собирается. Между тем, совет директоров еще не сказал своего последнего слова. По сведениям из осведомленных источников, мнения там разделились.
За развитием истории вокруг Пола Вулфовица следит наш коллега в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Ожирение и лишний вес. Эта проблема возникла сравнительно недавно. Почти всю историю человечества средняя продолжительность жизни не превышала 40 лет, и большинство людей просто недоедало. Полнота говорила о достатке и здоровье. В 20 веке в развитых странах все поменялось, и лишний вес стал предметом подробного научного изучения. Сегодня мы начинаем серию бесед об ожирении с вице-президентом Общества доказательной медицины, доктором медицинских наук Василием Власовым и кандидатом медицинских наук Кириллом Данишевским. С ними беседует Ольга Орлова.
Мой первый вопрос Василию Власову. Как определить лишний вес? Что это такое на самом деле? Существует ли определение в современной медицине?
Начнем с самых простых школьных вещей. По старинке говорят «вес тела», а вообще-то надо говорить «масса тела» по-научному. Соответственно, и говорят об излишней массе тела, и современные показатели называют индексами массы тела. Ну, если мы будем говорить вес, то мы будем понимать, что, наверное, мы в действительности хотели сказать масса. Так вот, ожирение – это не всегда избыточная масса, а избыточная масса – это не всегда ожирение. Классический пример – человек с хорошо выраженной мускулатурой может иметь явно большой по сравнению с людьми его же роста вес, но у него не будет ожирения по всеобщему нормальному человеческому пониманию. И наоборот, человек вполне средней массы тела может обладать всеми свойствами человека, которого мы называем ожиревшим. Поэтому в медицине придумана масса способов, как выделить среди того вот расплывчатого такого представления об ожирении то главное, что позволит нам сказать, вот этот человек ожиревший, а вот этот нет. И, конечно, эти все способы не очень хорошие.
Так каково же определение все-таки ожирения?
Самый простой способ, он базируется не на определении жира ожирения, да, а на определении массы тела. Самый распространенный сейчас признак был придуман французом Кетле. Его сейчас называют индексом массы тела. Вес в килограммах делим на рост в метрах, возведенный в квадрат. Считается, что с помощью этого индекса наилучшим образом носится поправка на рост. Не идеальный, но наилучшим из всех остальных индексов. Этот индекс широко применяют. Вот сегодня считается, подчеркиваю, это сегодня, еще там 5 лет назад так не считалось, что вот выше 25 килограмм на метр квадратный – это нехорошо, это избыточная масса тела, а выше 32 килограмм на метр квадратный – это значит уже ожирение. Конечно же, для удобства несколько лет назад в отчете Национальных институтов здоровья было предложено вот эти вот две величины – 25 и 32. В действительности, когда эти величины выбирали, то смотрели на кривую, и вот эта вот кривая, она как раз наилучшим образом объясняет, откуда берутся представления о том, что ожирение – это плохо. У американцев, прежде всего, в других странах тоже, но у американцев больше всего есть данных, так называемых продольных исследований. То есть берут людей и наблюдают за ними много лет. Так вот, оказывается, что в американской популяции больше всего обследовали, конечно, мужчин. Чем больше масса тела, тем выше вероятность умереть. И вот в пределах до 25 килограмм на метр квадратный это повышение вроде как бы небольшое. И вот до 25, что это избыточная масса тела. Выше 25 это повышение становится уже более значительным, более крутым. А выше 32 оно уж совсем большое и совсем крутое.
А вот скажите, пожалуйста, вы обронили такую фразу, по большей части исследовали мужчин. Насколько важно, на ком проводили исследования, и вообще как связан лишний вес у женщин, у мужчин, как это связано с возрастом и полом?
Дискриминация – вещь многосторонняя. В медицинских исследованиях дискриминация женщин, она связана со многими факторами. Ну, например, потому что на них опыты ставить чревато неприятностями. А вдруг она беременная? И тебя потом обвинят в том, что ты, значит, на беременные опыты ставил, да? Потом на женщинах трудно исследования проводить, потому что у них характеристики организма в течение месяца меняются, да? Неудобно, значит, надо поправку вносить на период цикла и так далее. На мужчинах удобно. И применительно к ожирению как раз интересно, что вот эта вот кривая, о которой я рассказал, и большая часть их зависимости, они получены именно на мужчинах. И именно у мужчин вот эта зависимость носит такой вот ярко выраженный характер повышения смертности и заболеваемости с массой тела. Да. У женщин, к счастью для женщин, в более широком диапазоне масса тела не влияет на смертность. То есть женщины с массой тела 25 и 28 почти не испытывают повышения смертности от своей избыточной массы тела. Вот при массе тела там выше 32-34 это все и у женщин срабатывает тоже. Но вот диапазон, так скажем, приемлемый по последствиям для здоровья массы тела у женщин, он значительно шире.
Да, но проблема в том, что как раз лишний вес больше всего, наверное, беспокоит женщин. Ну, в большей степени, чем мужчин.
Во-первых, это побочный эффект.
От эстетических представлений современных?
Ну, это побочный эффект использования научных данных, да, когда научные данные, полученные на мужчинах, считаются подходящими для всех, в том числе и для женщин. Независимо от того, подходят ли женщинам или нет, это первое. И второе, проблему ожирения нельзя сводить вот к этим критериям здоровья. Мы сейчас говорим об этих критериях, что такое избыточная масса тела, что такое ожирение с точки зрения медицины. Но дело в том, что медицина сама является только малой частью культуры, а в этой области очень велико значение культуры. И поэтому говорить о том, что женщины просто вот как бы наука ими манипулирует медицинская, это неправильно. В действительности здесь входят
скорее влияет культурный
в действие
фактор.
Именно культурные предпочтения и представление о том, что такое хорошее тело. Эти представления, как известно, в истории человечества очень сильно менялись, и как раз в течение XX века, когда научные данные медицинские были получены, здесь возникло некоторое некоторый параллелизм такой. То есть медицинские данные говорили о том, что нужно иметь умеренную массу тела, да, и одновременно старый идеал добротного, богатого женского тела, плодородного, да, он отошел в прошлое, и женщины захотели быть изящными и так далее. Такие периоды бывали и раньше, когда они должны были быть там бледными, тонкими, да, но вот эти периоды сменялись. В 20 веке все-таки постепенно преобладает идеал, близкий к медицинскому, поэтому здесь сложились культурные векторы и медицинские векторы, и женщины оказались под двойным давлением.
Мы тогда про проблему лишнего веса у женщин поговорим позже в наших следующих передачах. А сейчас давайте, может быть, назовем такие причины, которые вызывают у человека лишний вес и ожирение. Такие причины, которые были бы общими и для мужчин, и для женщин, и не были связаны с полом, и даже с возрастом. Кирилл Данишевский.
Здесь очень важно разделить факторы на модифицируемые и немодифицируемые. То есть есть вещи, на которые мы можем повлиять. Их, конечно, гораздо важнее изучать, потому что в конце концов, изучение просто каких-то факторов из научного любопытства не столь полезно, как с точки зрения более утилитарной. Да? Вот есть ряд генетических факторов. Здесь мы, в общем, немного можем сделать. Да, у разных людей разная, скажем, эффективность метаболизма. То есть одни люди от съеденных калорий в итоге могут произвести энергии, равные 25% калоража съеденными пищи, у других процент больше. И здесь потеря идет на разных этапах, но основные два этапа – это пищеварение, которое может отличаться по эффективности у разных людей, насколько хорошо человек усваивает съеденные калории. И второй момент – это то, насколько эффективно сам вот метаболизм, сам обмен веществ идет, да, сам цикл Крэбса функционирует. И на каждом этапе обычно теряется около половины энергии. В то же время есть люди, скажем, с очень эффективным метаболизмом. Да, и в свое время это было ведь очень хорошо, иметь эффективный метаболизм, можно было меньше есть, и при этом больше двигаться. Сейчас в эпоху переизбытка пищи, переизбытка всего, да, это не очень хорошо, когда мы стали меньше двигаться, много есть, когда у нас холодильник под рукой. Люди с эффективным метаболизмом, как правило, быстрее набирают вес. Вот бывшие спортсмены, очень часто бросив заниматься спортом, набирают вес. Во многом здесь не только пищевые привычки сказываются, но и то, что у них сам метаболизм изменился. Да? Пока они занимались спортом, организм научился усваивать, да, бороться за свои калории, эффективно их использовать, а тут нет выхода всей этой энергии, набор веса. При этом вот другой генетический, скажем, интересный фактор. Ведь есть два типа ожирения. Один из них, у человека растет живот, при этом объем бедер не очень сильно меняется. Вот такой механизм ожирения, он более опасен с точки зрения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть другой вариант, скажем, ожирения, который часто генетически определен, когда у человека и размер бедер увеличивается, вот так называемое грушевидное, да, ожирение, когда живот не столь увеличивается, не получается такого круглого пивного живота, да, типичного, и на бедрах есть отложения жира большие. Как правило, это связано с очень небольшим увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Есть масса вторичных вариантов ожирения, да, когда основополагающей причиной является нарушение, скажем, гормонального фона и так далее. Ну, а самые главные причины, на самом деле, они модифицируемые, и, в общем, это проблема нашего века, изменение образа жизни, изменение условий жизни. Мы стали меньше двигаться, и у нас очень много доступной, высококалорийной пищи, но сейчас человек двигается примерно в 7-10 раз меньше, среднестатистически, чем лет 500 назад. А при этом потреблять в пищу мы стали немножко больше калорий. Жизнь современного человека, к сожалению, она очень гиподинамична. У нас в основном работа не связана с движением. Очень небольшой процент людей занимается спортом в России, да, физкультурой. Вот у нас, к сожалению, политика, как всегда, здесь в стране немножко хромает. Мы очень большие средства инвестируем в большой спорт, который несколько процентов, в лучшем случае, людей занимается. И очень мало создаем условий для вот такой массовой, да, банальные велосипедные дорожки, банальные безопасные парки, где можно хотя бы ходить, да, не говорю, что бегать. Доступные дешевые спортивные клубы, а не клубы абонементов, которые зашкаливают мыслимые и немыслимые пределы. И здесь мы очень четко, кстати, вот отличаемся в плане политики, направленной на обеспечение для людей возможности адекватно тренироваться от большинства развитых стран, где и за счет субсидий, и за счет того, что, в общем, клубы там не мода, а часть повседневной жизни, между ними большая конкуренция. тенденция, мы очень сильно отстаем.
А скажите, а были исследования на эту тему о связи лишнего веса и пониженного движения? Проводились какие-то такие достаточно достоверные?
Нет, конечно, конечно. Это абсолютно фактор, который не вызывает никакого сомнения, достаточно хорошо исследованный. Больше того, надо здесь сделать оговорку, что очень часто люди, которые ведут такой гиподинамический образ жизни, малоподвижный, у них может не быть лишнего веса, но у них будет повышен риск сердечно-сосудистого заболевания. Вот здесь надо очень четко определиться, что существует два фактора риска, которые, в общем-то, не сильно сцеплены, не сильно связаны. Физическая тренированность человека и наличие лишнего веса. У человека может быть лишний вес, но если он тренирован физически, если он может подняться на 9-й этаж по лестнице без отдышки, этот лишний вес его практически, ну, очень небольшой ущерб ему наносит с точки зрения прогноза его продолжительности жизни, риска развития заболеваний и так далее.
Подождите, но означает ли это, что на самом деле у человека может быть лишний вес, но он безвреден для его здоровья и вообще ему не мешает?
Вообще среднестатистические данные говорят о том, что худой человек и человек с лишним весом при одинаковой степени тренированности, все равно у человека с небольшим лишним весом появляются дополнительные риски заболеваний, которые, скорее всего, в среднем приведут, но не для России. Для России, на самом деле, есть некоторые данные о том, что небольшой лишний вес как раз скорее хорошо, чем плохо.
Это но почему?
До конца непонятно. Скорее всего, просто не до конца учли вмешивающиеся факторы, на самом деле. Просто в России люди с нормальной массой тела по западным представлениям, это люди социально достаточно неблагополучные, которые вышли из тюрьмы, болеют туберкулезом или используют наркотики, например. Да?
Это одно из возможных объяснений.
Да. Но вот все-таки лучше всего быть худым и тренированным. Немножко хуже иметь лишний вес, но быть тренированным. Еще хуже иметь нормальный вес, но быть абсолютно дотренированным. И хуже всего иметь лишний вес и быть дотренированным. То есть, в принципе, если человек не может бросить вес, ему все равно надо заниматься физкультурой для того, чтобы быть тренированным, потому что это снижает риск развития массы заболеваний.
С доктором медицинских наук Василием Власовым и кандидатом медицинских наук Кириллом Данишевским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же вы можете оставить и свое мнение об этой программе. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».